Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Люда, приветствую.
Привет.
Демографические вопросы в уходящем году приобрели особую значимость, учитывая, что, наверное, все страны в мире столкнулись с проблемой коронавируса. И вот как правильно учесть всех, кто нуждается в какой-то дополнительной поддержке, это было едва ли не главной задачей для любого государства. И один из действенных механизмов, которые помогали странам лучше познакомиться со своими гражданами, являлась перепись населения. В СССР это мероприятие впервые состоялось в 26-м году. В эти дни именно благодаря нему возникло первое полноценное представление о том, кто в стране живет, чем занимается. Со временем перепись эволюционировала, вопросы, которые задавались в ходе переписи населения, тоже эволюционировали, и порой это приводило к очень любопытным последствиям, итогам, результатам. Я вот участвовал в переписи населения в качестве анкетера, это было уже сколько, почти 20 лет назад.
Анкетер — это человек, который ходит
по домам.
Да,
я ходил по домам.
И опрашивает людей.
Да, у меня такое огромное количество вот этого жизненного опыта возникло, причем начиная с того, как ты общаешься с человеком, и он что-то о себе рассказывает, он имеет право рассказать о своей семье, то есть не обязательно говорить с каждым. Где-то приходилось, и сейчас, видимо, тоже приходится обращаться к службам, которые о человеке что-то могут рассказать, если человек, ну, вот он не присутствует на месте, он в отпуске.
Или не хочет.
Или не открывает дверь, да. И, конечно, отдельное, самое теплое, это наоборот, когда люди открывают дверь, когда приглашают, когда кормят, когда напиваешься чайком с бараночками, с конфетками. Видно, ну, вот это всегда социальный подтекст есть, в особенности, когда люди старшего возраста, которым действительно не хватает этого общения.
Да.
Когда ты ощущаешь себя не только вот этим анкетером, который пришел переписать человека, а еще несешь какую-то эту значимую социальную функцию.
В следующем году будет же перепись новая в России, которая должна была пройти в этом году, но из-за коронавируса, естественно, ее перенесли. Она будет первой цифровой. Но, конечно, не все будет проходить в цифровом формате. Все равно люди будут ходить по домам. Кто-то может, конечно, на госуслугах о себе заявить, да? Но все равно вот эти переписчики, анкетеры, как ты сам себя назвал, будут ходить по домам. И вот, не знаю, вот этот момент общения, насколько он сейчас возможен в пандемию, попить чайку, поговорить
это
по
душам. Это вообще другой вопрос.
Да?
Я бы еще здесь обратил бы внимание на тот момент, насколько меняется отношение людей к тем, кто ему позвонит, собственно, в дверь. То есть, насколько вот это доверие снижается. Поколение, вот мы очень часто используем это слово, порой неправильно слово «поколение», но вот насколько общество поменялось, насколько в этом плане будут доверять, будут помогать. Ну и отдельно, просто буквально вкратце отдельную историю. Из одного дома я просто сбежал, потому что когда нужно было опрашивать несколько людей, людей, проживающих в нескольких квартирах, я поднимаюсь на этаж, а там черно, какие-то не очень понятно, черно, темно, свет не горит, какие-то непонятные люди и курят в лестничной клетке, и у них что-то в руках, извините, блестит. Потом я подумал, что это ключи, а тогда я немножечко испугался, я запихнул свою напарницу обратно в лифт, уехали оттуда. В общем, перепись населения — это не только учет людей, это еще огромная практика, огромный опыт для тех, кто потом будет социологами, кто будет потом считать, кто будет делать выводы относительно тех результатов, которые перепись представляет. О всех вот этих аспектов переписи населения, в том числе и про электронный момент, Людмила, очень правильно подмечаешь. Чуть позже мы обязательно перейдем. Обо всем этом в этом часе беседуем. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМ, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Олегович, перепись-то вообще сейчас нужна, учитывая, что ну, все везде учтены, паспорта, СНИЛСы, я не знаю, что еще, какие-нибудь карточки банковские, карточки транспортные, столько всего, еще и перепись. Есть в этом потребность какая-нибудь вот своя, специализированная?
Ну, я с вами согласен, что у нас и так достаточно много у каждого номеров, и разные конспирологические теории, еще начиная с ИНН, возникали, и как-то до сих пор они сейчас вроде как всех уже обэненили. Потом стали конспирологические теории относительно того, что вот нас маски заставляют носить, чтобы как-то приучить к чему-то. То есть, ну, для конспирологов тут раздолье. Но, в принципе, нужно сказать, что до конца нет стопроцентной ясности, что вот, скажем так, все люди где-то учтены. То есть я думаю, что перепись — это какой-то такой один из дополнительных инструментов вот это все узнать. Кроме того, например, ведь наши национальности ведь нигде в СНИЛС не указаны, а в переписи как-то тоже это фигурирует. Там же еще какие-то дополнительные вопросы. Вы лучше меня знаете, что там не только когда родился и там, я не знаю, сколько, когда и где родился, да, там же еще какие-то дополнительные вопросы. Я думаю, что это такая вот для социологов вообще раздолье, потому что какие-то более такие, скажем так, негосударственные, небольшие социологические конторы не могут вот так на всю страну какое-то исследование провести, а тут как бы государство платит деньги, и вот этот большой объем данных, который вы получаете, потом уже социологи какие-то отдельные это все берут и дальше исследуют. То есть это называется win-win ситуация. Все вроде как выигрывают.
Станислав Олегович, а вот если с точки зрения достоверности посмотреть на все эти данные, ведь человека никто не обязывает говорить о себе правду. Угу, и мы помним историю даже с той же национальностью. Кто-то называл себя гномом, кто-то называл себя эльфом и так далее. Вот насколько в этом разрезе есть смысл в переписи?
Ну, я такую политнекорректную шутку себе позволю. Вот всех эльфов их переписывать как евреев. Потому что мои некоторые знакомые евреи, вот, казалось бы, вроде история такая, ну, вроде бы нет у нас ни государственного антисемитизма, ничего, но тем не менее вот у них, у некоторых, вот как раз когда была перепись, были какие-то сложности, и они вот себя называли вот такими вот, такими вот названиями. Эльфы там, или гномы, или там, я не знаю, индейцы, то есть что-то еще. И вот, ну, то есть понятно, что если у вас есть именно к этому вопросы какие-то такие вот чувства сильные вызывают, то, наверное, что-то вот... Это же тоже показатель на самом деле. То есть это показатель не то, что вот у нас люди дураки или там не знают свою национальность. Тоже, значит, это, мне кажется, как-то можно исследовать и социологическими способами, не знаю, психологическими и так далее. Ну, а что касается достоверности, то действительно здесь же, в отличие, скажем, от предыдущих каких-то поколений, сейчас каждый может сам себе выбрать национальность и там... В этом смысле это тоже такой интересный показатель, да, потому что когда вот первая была перепись, о которой вы сказали, в 26-м году, там ведь тоже, скажем так, с национальностью были большие вопросы, собственно, как раз-таки вот украинцев и белорусов, скажем, как отличных от русских, то есть это вот ввели только начиная с 20-х годов советской власти, то есть до этого вы, скажем, могли быть одновременно украинцем и, следовательно, русским, или белорусом и, следовательно, русским, вот, а начиная вот с государственной политики национальных большевиков, уже вы могли быть только или-или. Вот. То есть это такая вот тоже история, которая в том числе, знаете, что называется, это не только опрос, это еще и некоторая такая формирующая история. То есть вам уже говорили, нет, вот малорос, такой нет национальности, вы вот украинец и так далее. Так что здесь вполне вот это тоже, мне кажется, достойно дополнительного исследования.
Станислав Олегович, на ваш взгляд, как часто стоит проводить? Потому что есть понимание, да, и по финансам, и по вот этой подвижности, что ли, общественной. И вот, ну, грубо говоря, как важно проводить, и что вот самое обязательное, что гарантированно точно нужно спросить, на ваш взгляд. То есть вот этот, ну, грубо говоря, минимальный набор для чего? Для того, чтобы не обязательно вот всех посчитать, но тем не менее иметь представление о том вообще, какое вообще общество. Потому что так в анкете есть еще и про профессию вопросы, и про кучу всяких таких вещей, на которые многие действительно не будут отвечать. Не захотят.
Ну, видите, тоже это, конечно, большая сложность. То есть если человек не отвечает на вопрос, то насколько он вам ценен. Мне кажется, ценен, потому что ведь, как мы говорили с национальностью, отсутствие ответа на какой-то вопрос, один конкретный или несколько вопросов, это же будет не один такой человек, там у вас огромная будет выборка, и вот вы будете уже анализировать с привлечением психологов и прочих, почему вот именно на эти вопросы люди отказываются отвечать. Вот на эти вопросы с вами говорят открыто, там, не знаю, скажем, не знаю, год рождения, например, или место рождения, вроде как такие вопросы нейтральные, вот какие-то вопросы кажутся нам менее нейтральными. То есть это такая история, мне кажется, в большей степени даже вот не про сухую цифру, а вот еще и про, не знаю, психологическое какое-то погоду, что ли, про какие-то вот такие вот история. Я как-то подумал, когда вы спрашивали, что можно, конечно, спрашивать еще про какие-то политические предпочтения, но подумал, что это как раз-таки будет тоже такой
спорный
большой
вопрос,
черное
да.
пятно, потому что даже там в демократических странах, например, с серьезной такой вот демократической историей, например, Соединенные Штаты, там же тоже в последние выборы на 2016 года, 2020 года, там, скажем, трамписты существенно меньше отвечали прямо на вопрос, что они будут голосовать за Трампа, а потом в итоге по выборам получалось, что трампистов больше, чем давала социология. У нас в России, ну, наверное, тоже такая история, хотя, опять же, понятно, что это такое вот продолжение некоторой такой веры в теорию заговора. То есть, если пришел социолог, и он спрашивает, за кого бы я проголосовал на выборах, и если я скажу какого-то не того, то мне что-то за это будет. Что вам за это будет? Ну, то есть, это...
Слушайте,
это
Станислав
немного,
Олегович, но политические предпочтения, бог с ними, так люди даже про семейное положение по-разному отвечают.
Это очень прекрасно.
Мы вот с Лешей обсуждали перед эфиром, что Росстат Росстат данные из предыдущей переписи опубликовал, что женщины чаще говорили, что они замужем, чем мужчины, что они женаты. Потому что женщины, например, гражданский брак тоже как брак рассматривают, а мужчины говорили: у меня нет штампа в паспорте, я свободный человек.
Да, совершенно верно. То есть это же такая вот еще и вот такое половое у нас разделение есть по каким-то ответам. Это такая вообще интересная действительно такая штука, как люди оценивают, скажем так, свое положение, свое состояние, свое финансовое состояние. Тоже ведь это такая интересная история, абсолютно субъективная. Когда у нас, скажем, наши сограждане говорят, что им есть нечего, они ведь имеют в виду вовсе не то, чтобы имели в виду люди в 1926 году, когда действительно было есть нечего. Да, то есть у нас совершенно по-разному сейчас мы трактуем бедность, богатство, семейное положение, свой возраст, там, скажем, вот если вам 40 лет, вы его мужчина, вы еще как молодой мужчина?
Или среднего возраста.
Ну, например.
Да. Станислав Олегович, а для чего вообще государству результаты этой переписи? Какие прогнозы можно по ее итогам сделать? Как использовать, чтобы, ну, помочь, что ли, населению и помочь стране?
Ну как, первый ответ – это те, кто говорит, что они бедные, им выделить денег больше. Вот. Но если говорить серьезно, то, в принципе, для государства, конечно, для профильных министерств принципиально важно не только вот те сухие цифры, которые они так получают через свои источники, но еще и какую-то такую вот картину, скажем так, более импрессионистскую, если угодно. Вот как люди чувствуют. Это ведь тоже большая такая, извините за одессизм, разница между, с одной стороны, вот этой сухой цифрой, а с другой стороны, личным таким вот самоощущением. То есть понятно, что когда эти данные будут доноситься до профильных министерств, до президента, в конце концов, ведь они тоже будут смотреть на эти цифры и тоже какие-то свои выводы делать, переспрашивать у профильных министров. Профильные министры будут переспрашивать у своих замов. И в итоге, то есть вот эти данные, которые мы получим, их будут использовать, ну, скажем так, в меру своей заинтересованности. То есть я не могу сейчас сказать, как конкретно, но здесь совершенно очевидно, что есть масса возможностей для трактовок и масса возможностей для применения, в том числе для корректирования каких-то бюджетных позиций, для корректирования, не знаю, если мы говорим по каким-то отдельным, скажем так, городам или профессиям. Вот это все, скажем так, чем больше данных, тем больше служб может их использовать в своих...
Я думала, вы сейчас скажете, тем больше служб можно создать, чтобы их использовать.
Без этого никуда.
Это не отменяет.
Станислав Олегович, а нет ли здесь некого, что ли, разногласия? С одной стороны, вот действительно вы очень правильно подмечаете о том, что это некий еще и формирующий момент, такой некий диалог, что ли, в одно направление идет процесс и в другом. А с другой стороны, он все-таки, ну сколько там, раз в 10 лет, или там в разных странах еще, может быть, пореже. Так есть ли смысл вот в переписи, как, не знаю, как в институте, что ли, как в механизме в 2020 году, если вокруг действительно много других способов, процессов, которые так или иначе тоже учитывают население, засекают население, проверяют население, в конце концов, ну, какие-нибудь, не знаю, маркетологи, рыночные ребята, они намного проще и намного чаще и намного точнее все это дело замеряют, грубо говоря, чтобы понять, кому оказать помощь, кому не надо оказывать помощь, или, грубо говоря, кто готов что-то заплатить, кто не готов заплатить.
Это же операторы сотовой связи.
Вот, вот таких же вещей как-то становится все-таки больше и больше, и перепись в этом смысле, ну, как динозавр выглядит. Не находите? Вот, или опровергните меня.
Ну, теоретически я бы с вами согласился, но практически ведь есть же несколько даже около государственных, скажем, социологических служб. Зачем там нам несколько этих служб, если можно иметь одну? Ну, очевидно, чтобы они друг друга проверяли, и чтобы они не расслаблялись, потому что есть другая служба, которая может что-то опровергнуть или, наоборот, что-то подтвердить. Знаете, был такой французский социолог Эрнст Ренан, который сказал фразу известную, что нация – это ежедневный плебисцит. Вполне можно здесь расширить, что это еще и раз в 10 лет происходящая перепись населения. То есть это то в значительной степени, как мы уже с вами договорились, что это формирующая история. То есть если вы участвуете в этом опросе, а потом смотрите на эти цифры, то вы это такой один из дополнительных таких элементов, который дает вам чувство сопричастности к этой большой нации, в которой мы все состоим. То есть не только ваш паспорт, например, но еще и вот это вот вы один из этих десятков миллионов, которые вот относятся к такой-то группе. То есть это, опять же, в условиях как раз-таки современности, в условиях цифровизации и тому подобного, как раз такая вот, такое личное общение, о котором вы говорили, это тоже, ну, некоторый такой элемент группового сплочения, если угодно.
Да, как Тимбилдинг, господи, команда образования, все слово пыталось вспомнить. Святослав Олегович, в завершении, какая-нибудь альтернатива глобальная, вот в плане целой страны, наверное, ну, страны имеется в виду разных, но тем не менее в рамках государства, появляется ли или перепись в этом смысле вот действительно как феномен существовала, существует и продолжит существовать спокойно, ощущая некую безопасность, потому что, ну, альтернативы в некоторых отдельных моментах есть, а вот так вот в целом глобально нет.
Ну, смотрите, а вообще, как появилась перепись населения вот на рубеже 19 и 20 веков? Это же такой, если угодно, скажем, когда мы говорим про выборы, про демократию, то перепись населения это, или соцопрос – это такой частный случай выборов, или наоборот. Поэтому если вдруг мы решим отменить, скажем, демократию в любых ее проявлениях, то тогда нам и перепись особо не будет нужна, потому что мы будем из головы, ну или там власти будут из головы брать, кто чего хочет, сколько у нас мужчин, сколько у нас женщин, сколько у нас рабочих, сколько у нас крестьян и так далее. Но поскольку вроде как не планируется отменять у нас демократию, наоборот, люди, пользуясь социальными сетями и так далее, становятся еще более склонны к выбору того или иного, значит, что продукта, что кандидата. Я думаю, что в данном случае так или иначе... И последний важный момент – это не только государство. Людям самим интересно узнавать о себе что-то новое. Угу. О себе, о своей стране, о своих близких. Так что это еще вопрос интереса.
Святослав Олегович, спасибо вам огромное за такой рассказ о переписи населения. Беседуем о различных аспектах, об альтернативах и новых способах ее проводить, в том числе некоторые моменты. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук. И, кстати, вот раз уж в эфире «Радио Спутник», и раз уж у нас, кстати, про политику немножечко зашло, мне вот вспомнился один из тезисов, который я читал как раз после американских выборов. Собственно говоря, почему некоторые вот эти swinging states поменялись по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Просто потому, что люди какие-то переехали из одного штата в другой. И, соответственно, вот в этом плане они не были учтены, как сказать, как граждане вот этого нового штата, все дела, там вот подобные моменты. Но, тем не менее, имели право голосовать в новом штате, и таким образом, грубо говоря, из Калифорнии переехали куда-то там, в Аризону, по-моему, или в Неваду. И, собственно вот это говоря, Аризона и Невада, которая 4 года назад голосовала за Трампа, теперь приобрела как-то другой окрас. Кто там краснеет, кто-то синеет. Я не очень в этом плане прям сильно мощно ориентируюсь. Но, тем не менее, действительно нужно понимать, что слишком много моментов в жизни, в нашей есть, которые позволяют человека учесть, посчитать и записать все данные с него, не применяя никаких дополнительных... способов, механизмов или, тем более, дорогостоящих процедур, вроде переписи населения. В этом году все, естественно, боялись слова «чипирование», но да, так да, или да. иначе, так или иначе, это все есть, уже карточками пользуемся практически все, СНИЛС есть у каждого, а госуслуги в 2020 году доказали, и сайт МОСРУ для москвичей, что все-таки это вещи полезные, эффективные, и которые действительно что-то упрощают. К нашей беседе подключается эксперт по кибербезопасности Кирилл Кирценбаум. Кирилл, здравствуйте.
Да, доброе утро, коллеги.
Здравствуйте, Кирилл.
Кирилл, на ваш взгляд, да. когда вот уже в конце концов электроника вот человек полностью так проконтролирует, что не нужно будет ни переписывать, ни считать, никаких плебисцитов, опросов и голосований, ничего не проводить, просто человек будет, я не знаю, как-то автоматически...
Родился и все.
Ну да, и все у него уже есть, у него все где-то, не знаю...
И о нем все уже знают.
Да-да-да, причем на будущее, вперед, у него все либо где-то прицеплено в голове, либо у него какой-нибудь документ, в котором... Документ, карточка, или я не знаю, что еще, где прям все-все-все объединено. Но и не нужно тратить деньги на такие процедуры.
Я думаю, достаточно скоро, но переход на электронные документы, наверное, повсеместный, я думаю, случится именно в ближайшие, там, скорее всего, 10 лет. А вот то, о чем вы говорите, там какое-то встраивание биочипов и так далее, ну, наверное, мы еще немножко без этого обойдемся лет 20-30. Ну, в принципе, я боюсь, ну, как бы не боюсь, но неизвестно, в любой... Новые технологии, всегда есть плюсы и минусы, да, но я думаю, что это нас тоже довольно-таки скоро ждет. Вот. Но пока планомерно весь мир старается перейти, вот отказаться от бумажных документов и перейти на какие-то электронные.
А не готовы с точки зрения технической или не готовы с точки зрения социальной? Грубо говоря, здесь общество не догоняет технологии. Или все-таки технологии еще недостаточно совершенны, а человек уже готов смириться с тем, что обо мне все знают.
Ну, и то, и другое. Скажем так, и государственные, и социальные институты не готовы, да, потому что мы знаем, например, в том числе, например, примеры когда церковь возражала, не только в России, не только РПЦ, но и были и другие религиозные организации, которые регулярно возражают против там, присвоения номера конкретно, ну, CNN историю помните, да, в России, вот, присвоение номеров и так далее. Не потому, что, наверное, это не столько со зла происходит, просто слишком вот в последние, наверное, сколько, ну, вот 30-40 лет технологии действительно изменяющие жизнь людей, и в том числе ее вот такую морально-этическую составляющую, настолько ускорилось их развитие, что многие государственные и социальные институты просто за этим не поспевают, они не успевают как бы оценить, насколько это с точки зрения этики, морали и так далее подходит человечеству. Да? Но все равно рано или поздно это произойдет, технологии уже не остановить, вот, и все будут более-менее адаптироваться, подстраиваться под это и, как бы, опять же, учитывать не только минусы. Опять же, ну, в любой новой технологии есть всегда минусы, но в первую очередь надо смотреть на плюсы.
Кирилл, возвращаясь к теме переписи населения, которая пройдет в России в следующем году, часть ее будет в цифровом формате. Человек сам сможет на портале госуслуг о себе написать или прийти в МФЦ и всю информацию заявить. Как вы думаете, учитывая вот это все-таки недоверие, которое, разумеется, есть ко всем электронным структурам, зная о том, что интернет все помнит и о нас все знает, как вы думаете, как много людей самостоятельно изъявят желание о себе заявить вот на портале госуслуг, например?
Единственное, буквально вот пару слов добавлю. Раньше тоже можно было самостоятельно прийти в переписной пункт и, соответственно, оставить о себе свою какую-то информацию.
Вот но этот теперь момент, в интернете.
Ногами. Теперь интернет, да, вот просто подчеркну, напомню.
Да, ну смотрите, здесь два аспекта. Во-первых, мы должны всегда в любых, опять же, изменениях технологического ландшафта учитывать текущие изменения жизненного уклада, и мы живем, начиная там, с февраля этого года, в новом мире, условно, ковидном, да, его уже называют постковидным, но пока еще рано, к сожалению. Хочется надеяться, что месяца через 4 мы уже сможем сказать, что это постковидный, но, к сожалению, мы еще живем в ковидном мире, и, соответственно, ограничение социальных контактов и так далее, это, во-первых, это может увеличить количество людей, которые, конечно, через интернет это захотят делать. Вот. Во-вторых, отношение молодежи и там, людей среднего возраста к интернету и технологиям удаленного доступа, так скажем, к разным системам растет. Мы знаем, что, в принципе, система госуслуг в России действительно одна из самых лучших в мире. Да? То есть есть страны, скажем так, которые чуть раньше нас начали развиваться в технологическом аспекте, те же США, например, но ничего подобного нашим госуслугам там нет. То есть страны, конечно, которые нас обогнали вот в этих сервисах, но в целом как бы у нас все не так плохо, и доверие к этим сервисам достаточно высокое, хотя бывают какие-то инциденты, но, к сожалению, когда мы говорим с вами о каком-то бумажном голосовании и так далее. Все это, к сожалению, тоже можно фальсифицировать, изменить данные и так далее. Так что нельзя говорить, что цифровые носители вообще, они с этой точки зрения более надежные. Почему? Потому что, когда вы что-то пишете вручную в какой-то журнал бумажный, то есть если видеокамера на него не направлена, никто не видит, что вы туда добавили, зачеркнули там и так далее. Если же мы говорим о электронных базах данных вообще, как бы как они развивались, то в них всегда есть такие называемые журналирования, логирования, и всегда можно узнать, кто что добавил, кто что удалил, кто что изменил. Поэтому, в принципе, несмотря на то, что фальсификации возможны и там, как злонамеренные, там, так и со стороны там, киберпреступников, то, конечно, когда мы говорим именно о фиксации той или иной записи в электронной базе данных, конечно, если этот журнал кто-то специально не подотрет, но это нужно, опять же, это все можно сделать так, чтобы это было практически невозможно, то как раз электронные базы данных нам более позволяют, скажем так, повысить уровень доверия к тем данным, которые там есть. Потому что мы полностью можем понять, что, кто, когда добавил, изменил, удалил и так далее.
Кирилл, а вот можно все-таки в завершение уже, давайте, наверное, к этому моменту подытожим, что ли. Так это доверие-то существует или нет? Просто потому, что в течение вот последних...
И стоит ли бояться? Вот в чем вопрос.
Вот я, кажется, там увел, что в течение предыдущих нескольких месяцев возникает какое-нибудь сообщение, ну вот это слово чипирование, да, чуть не тренд, не знаю, года последних нескольких месяцев. И тем не менее, сразу после этого возникает какая-то волна в соцсетях, соцсетях, переговоры на улицах, люди в курилках все общаются с утра, вместо того, чтобы работать у кулера, собираются, говорят, чипирование. Билл Гейтс там, по-моему, еще, да, там упоминался?
Билл Гейтс,
да. Ярый сторонник всего этого дела. Так доверие-то есть? Или все-таки, наоборот, опасение, что какая бы новинка ни происходила, все равно обманут?
Смотрите, доля населения в любой стране мира, которая во всем видит мировой заговор, она всегда была, есть и будет. Это было еще до развития технологий. Многие там до сих пор не верят, что там 9-11 теракты в Нью-Йорке — это там теракты, да, что это спецслужбы. Кто-то там не верит, что, не знаю, там «Титаник» затонул случайно и так далее. Это нормально, это в психологии людей. Но доля таких людей, она всегда, ну, она может доходить, там, не знаю, до 10, может быть, 15%, она никогда не превалирует, к счастью, да. И с одной стороны, конечно, то, что сейчас в с появлением интернета распространение вот таких фейковых и выдуманных новостей стало намного проще, и бороться с этим сложно. И тут встает вопрос, а нужно ли бороться?
Потому вот, что это Кирилл, вы вынуждены прерывать вас. В продолжении здесь могу только дополнить, что вот это меньшинство, оно обычно самое громкое, хочешь не хочешь, ты его слышишь. Кирилл Керценбаум, в эфире «Радио Спутник», Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии.